Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читай много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В прошлом учебном году несколько месяцев специалисты Департамента сельского хозяйства, работодатели и преподаватели Института сельского хозяйства и природных ресурсов ездили по районам и пытались убедить выпускников школ выбрать работу на земле. Однако все эти старания не принесли ожидаемого эффекта. Летом 2016-го университет вновь испытывал проблемы с набором агрономов и зоотехников. Почему, разбирались на заседании Совета по образованию в сфере агропромышленного комплекса. Учитель физики тоже не самая популярная профессия, но сегодня мы знакомимся с теми, кто ее выбрал и собирается работать по профессии. Кроме того, просто учебой они не ограничиваются, но и участвовали в молодежном научном форуме. И языковую картину января пришла пора рисовать, а там Алла Пугачева, которую сравнили с Оливье, инаугурация Трампа и продолжающаяся трампомания, драка за Исааки и много чего другого. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В прошлом учебном году Институт сельского хозяйства и природных ресурсов Новгородского университета уделил большое внимание работе со школьниками. Во всех районах прошли дни аграрного образования. В течение нескольких месяцев специалисты Департамента сельского хозяйства, работодатели и преподаватели вуза ездили по районам и пытались убедить выпускников школ выбрать работу на земле и остаться на своей малой родине. Однако все эти старания не принесли ожидаемого эффекта. Летом 2016-го университет вновь испытывал проблемы с набором агрономов и зоотехников. Почему выпускники школ неохотно идут на сельскохозяйственные специальности, разбирались на заседании Совета по образованию в сфере агропромышленного комплекса. Не сейчас он прошел, но у нас было много аналогичных тем: и съезд фермеров, и встреча губернатора со студентами-заочниками сельхознаправлений, и разговор о сельхозпрактиках, так что черед этой кадровой темы только наступил, рассказывает наш корреспондент Ольга Осипова.
Заместитель губернатора Александр Бойцов, лично участвовавший в днях аграрного образования, признал: выездные встречи со старшеклассниками и их родителями, увы, не принесли должного эффекта, хотя работа проделана большая.
В прошлом году мы провели огромную работу, проехали практически все школы, техникумы. Активное участие в этой работе принимал Новгородский университет. Ну и вся наша работа выразилась в целевой подготовке студентов. Но практически ни один район не справился с тем заданием, которое было доведено. Вот хотелось бы понять, что происходит, почему районы то ли не хотят, то ли не могут, то ли не проводят вот эту работу со школами, и почему наши школьники неохотно идут на обучение в Новгородский государственный университет на сельскохозяйственные специальности. Вроде бы все делаем для этого. И целевая подготовка, и прием, достаточная поддержка специалистов, которые имеют сельскохозяйственное образование. Но результата мы на сегодняшний день пока не видим.
Директор Института сельского хозяйства и природных ресурсов Анна Козина подтвердила: этим летом вуз вновь испытывал проблемы с набором на агропромышленные специальности. Предстоящая приемная кампания, пожалуй, тоже не станет исключением.
Последние два года, несмотря на все наши усилия, полностью закрыть прием на отдельные направления мы не смогли. И мы считаем, что 2017 год не будет исключением. Есть много причин так называемых проблем с набором. Одна из них – демографическая. Численность выпускников 11 классов, к сожалению, не увеличивается. За последние 5 лет количество по области сократилось более чем на 600 человек. Много ребят уходят из школы после 9 класса. Кроме того, более 40% уезжают в другие регионы. Сокращается количество абитуриентов, поступающих из районов Новгородской области. Если до 2013 года основной контингент зачисленных студентов составляли ребята из сельской местности до 60%, то в 2014 – 50%, в 2015 – 30%, в 2016 – 45%. В текущем году в институт пришли учиться на аграрные направления подготовки всего 27 человек из 11 районов.
На встрече отметили и недостаточную работу районов с так называемыми целевиками. Так, в 2015 году на аграрные специальности по целевому направлению и вовсе не было набора, а в этом году по заявкам работодателей в Институт сельского хозяйства зачислено всего 11 человек. По словам проректора по учебной работе Новгородского университета Сергея Гудилова, если районы активизируют работу с целевиками, ВУЗ, в свою очередь, тоже готов оказать поддержку таким студентам.
Университетом принято решение, что все целевые студенты, которые к нам поступят по целевому набору, будут в первоочередном порядке обеспечены общежитием. Вы знаете, что у нас с общежитием есть определенные проблемы, мы не весь первый курс можем поселить, но мы гарантируем, что все ребята, которые приедут с районов на сельскохозяйственное направление, будут обеспечены общежитием.
Впрочем, даже если контракт на целевую подготовку есть, то он, как правило, не подкреплен никакими социальными льготами для студента. Меж тем, по предварительным прогнозам, потребность в специалистах агропромышленного комплекса на 2017 год составит 117 человек. В основном это ветеринарные врачи, зоотехники, технологи по переработке сельхозпродукции и агрономы. Поэтому пассивность районов, которые испытывают дефицит в кадрах, возмутила заместителя губернатора Александра Бойцова. Заранее поясним, что совещание проходило в режиме видеосвязи.
Это не ваша беда, то, что ребята не идут. Это наша отвратительная работа департамента сельского хозяйства, моя как курирующая заместителя глав муниципальных районов. Если мы так дальше будем работать, университет просто-напросто что будет делать? Будет закрывать эти специальности. У нас сегодня уже в области агронома не найти с огнем. И если мы вот даже 10 человек в год не можем направить по целевому направлению, мы делаем очень много. Губернатор передал все техникумы в департамент сельского хозяйства. Сельского хозяйства в этом году организовывает новые аграрные классы. Вот Батецкий район, Боровический район прорабатывает, Старорусский район, Валдайский район, Новгородский район. В Новгородском районе мы сейчас делаем учебную ферму для того, чтобы ребята видели вот эти передовые технологии, на основе которых надо вести обучение. До чего мы дошли уже? Вымя коровы смотрим на муляже в техникуме, учим зоотехникам, учим ветеринаров. Наверное, учебная база у нас вот отстает от всего и нет привлекательности. Заработная плата очень низкая. Много всех. Я вот не согласен, что у нас там демографическая обстановка там такая-то. Но университет-то выполняет свои планы. Значит, что-то не то, что-то мы не дорабатываем. Как-то мы не находим общего языка с районами, со школами. Нет вот этой целенаправленной работы, нет ответственности. Вот Мушинское показывают пятый раз нам. Вот как только губернатор приедет из Мушинского, постоянные вопросы. То там с молоком, то там фермы не строят, то землю не обрабатывают. А смотрите, доработали. Ни одного зоотехника, ни одного агронома, ни одного инженера. Хотя в Мушинском районе я бы не сказал, что сельское хозяйство отсутствует. Это один из немногих районов, где сохранены практически все хозяйства. Ну почему такая отвратительная работа у всех? Куда идем-то? Товарищи, куда идем? Вот сальцы хотелось бы послушать. Кто сальцы представляет там сегодня у нас? Почему так плохо работаете по профориентации?
На конференции присутствует заместитель главы администрации Михайлова Юлия Викторовна. Мы очень внимательно прослушали доклады всех заявленных сегодня на совещании. Конечно, мы обязательно после совещания вернемся очень подробно к тому, что происходит с профориентацией для агропромышленного комплекса у нас в районе. Проект плана мероприятий по профориентационной работе подготовки кадров на 2017 год у нас разработан. Мы актуализируем свои действия в этом направлении.
Солецкий район в этом году по всей Российской Федерации искал агронома. Вот надо что активизировать, понимаете? Надо учить детей. Солецкий район один из немногих районов Новгородской области, где вкладываются инвестиции. И новгородский бекон пришел, и Бристоль пришел. Значит, и хозяйство занимаются, земля обрабатывается. А как только агроном понадобился, из Псковской области приглашали агронома на работу.
На Наверное, многие из вас слышали, что с наукой в стране далеко не просто, и мозги, что называется, утекают, и научные кадры стареют. И тем не менее, различные встречи ученых проводятся, в том числе и молодых. Как они проходят, мы вряд ли себе представляем, но есть возможность узнать. В конце минувшего года на таком молодежном научном форуме в Гатчине побывали двое студентов Новгородского университета. Кстати, по профессии они будущие учителя и, что немаловажно, собираются работать в школе. Давайте знакомиться.
Алексеева Наталья, третий курс, учитель двух профилей, физика и информатика.
Смирнов Родион, учитель физики и информатики, третий курс.
Вы недавно вернулись с форума из Гатчины, форум такой молодежный, научный, по физике. Расскажите, что это вообще из себя представляло?
Форум был не только по физике, он был многоструктурный. Выступали ребята со своими докладами, также выступали перед нами академики РАН. Проводились у нас там круглые столы, в общем, очень активные.
А молодые люди откуда были?
Из разных городов, Питер был, Белгород.
Екатеринбург
был.
МГУ.
Больше всего из Петербурга.
Сколько вы там заседали? Или заседали, это, наверное, слово не очень правильно, тем не менее.
3 дня.
А вы впервые вообще вот на такую большую встречу научную, молодежную ездили? Или вы прям катаетесь и катаетесь каждый квартал?
Нет, мы поехали впервые, и нам очень понравилось.
Было интересно наблюдать за всем этим. Это же проходило в здании реактора ПИК. Ну, также вот доклады, вот эти все молодых ученых, было интересно наблюдать, над чем они работают, и особенно академиков слушать.
А вообще из докладов академиков все понятно или так, через раз?
Нет, было вообще все прозрачно, нам объяснено так на поверхностном уровне, но было интересно. Доклады, вот их были часовые, но не замечала, время летело.
А что за темы они затрагивали? Навыли были для вас эти темы, или, конечно же, вы о них знали, но вот в таком ракурсе или так подробно не рассматривали?
Ну, мы их так-то не затрагивали, но разные темы, вот от реактора ПИК, какой на самом деле. Про депрессию было интересно очень, да, даже так. Психолог выступал. Про станцию «Восток». У нас вот есть станция «Восток» на Антарктиде. Вот группа с этого института туда ездит. Ректор этого института выступал перед нами. И вот он затрагивал темы разные, про озоновые дыры.
Темы из микробиологии были. Нам рассказывали о термофилах, зачем они нужны. Ну и, в общем, говорили так о областях науки, которые не особо задеты, которые требуют более глубокого изучения.
Вы знаете, когда о таких форумах пишут, там везде цели форума, повысить там то-то-то, там еще задачи такие-то, такие-то. Вот на ваш взгляд, какую все-таки главную задачу решал форум?
Наверное, просто привлечь молодых ученых к решению многих проблем, чтобы они оказались в своей среде, не думали, что они такие одни, поговорили с ребятами из других институтов городов, узнали, чем они занимаются, может поделиться опытом, может этот опыт наведет их на новую стезю исследований.
Вас он на что-то навел?
Пока нет.
Мы еще молоды.
Ну, те ребята, которые были с нами, они сами искали эту конференцию, вот чисто случайно наткнулись, приехали, рассказали, показали себя, посмотрели на других.
То есть увлеченные люди есть?
Да.
Да.
Насколько вы собираетесь увлечься этим, вот как вы думаете? Или вы будете просто получать профессию, а потом под ней работать, что, кстати, очень немаловажно и действительно хорошо?
Я еще в раздумьях, но профессии я пойду 100%. Я еще думаю о том, как это будет влиять на профессию, потому что работать учителем – это все время проводить с детьми. А если не с детьми, то уже потом за проверкой их домашнего задания. Поэтому на науку, я думаю, не будет времени.
Вы собираетесь быть учителем?
Да.
И вы тоже?
Да, я тоже собираюсь быть учителем.
А что, вы на эту специальность пошли вот прям-таки осознанно или по остаточному принципу? Куда-то не поступили и пришли сюда?
У меня было 2 выбора. Либо сюда пойти, либо в Саратов на юридический. Но я сюда пришел, мне нравилась физика, по сути.
Человек, который предпочел физику и юриспруденцию, для меня, в общем-то, уникум.
Ну, я всегда хотела быть учителем, но у меня папа отговаривал, всегда говорит, что это нет, это тебе не надо, это нервы и все такое.
А папа кто по профессии?
Папа у меня разнорабочий, но он за меня переживает, говорит, что мои нервы дороже. Но я все равно, вот я хотела на преподавателя, мне было без разницы на какого. Ну вот, я знаю, что учителей физики мало, поэтому я пошла на учителя физики.
А вы сами новгородцы?
Волотовский район.
Я Боровический район, там деревня почти на сопках.
Ну вас-то не отговаривал никто на физику?
Не мама, учитель биологии и химии.
Ну вот как раз бы и стала отговаривать, что нет. в Саратов немедленно.
Нет, она сразу поддерживала меня. У меня и брат там учитель физкультуры, так что у меня семья вот такая.
Почему вас не пугает все-таки идти работать с учителем? Ну, не очень популярно. Или в последнее время стало уже популярно? Может быть, я отстала вообще от жизни?
Да нет, если вот так посмотреть, ну вот по потокам, как мы занимаемся, людей немного, это не популярно. Я не знаю, чего все боятся, скорее всего, маленьких зарплат, но не знаю. Я ничего не боялась, я сразу шла, я знала, что я хочу работать с детьми.
Ну, а с детьми работать где? В областном центре? Может быть, в столице? Или вернуться в Вологду?
Нет, в Вологду я точно не вернусь, потому что у нас там все, знаете, так, это главное ЕГЭ и никакого больше развития. Поэтому нет, я не хочу вот в такую школу попасть. Я хочу, чтобы дети у меня учились. Им это нравилось, и чтобы они шли и спрашивали, им это было интересно, а не все заточено под ЕГЭ.
Ну, я надеюсь, либо в Новгороде, либо в Санкт-Петербурге. Ну, в моей деревне уже закрыли школу, вот. А в Боровичах мне как-то не очень хочется. Там то же самое, как Наталья говорила.
Ну, а может быть сейчас, когда вот мы отходим несколько от ЕГЭ, все начнется, разовьется?
Наоборот, все хуже и хуже, мне кажется.
А в каком плане хуже и хуже? Вот объясните.
Ну, все учителя стремятся лишь бы сдать ЕГЭ, ЕГЭ. Пугай даже ЕГЭ.
А у вас какая школа была? Полная, средняя, где вы учились?
Ну, 11 классов.
А закрыли давно?
Мою школу закрыли, я перешел в другую районную школу, соседнюю, получается, вот. И там до 11 класса доучился.
На аспирантуру не пойдете сразу работать?
Все возможно, да. Мы в раздумьях.
Еще третий курс, так что может все поменяться.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Заканчивается январь, и мы по нашей традиции подводим языковые итоги месяца. Но вот первую половину месяца можно назвать эхом новогодних праздников. Все обсуждают их протяженность, и журналисты в этом году как-то вспомнили в этой связи слово «марафон». Одни написали «марафон по поеданию новогодних блюд», другие написали «алко-марафон», тоже такой популярный сейчас корень «алко». Ну и, конечно же, обсуждали телевидение с его новогодним меню, можно сказать. Интересно, что в этом году возникли просто бунты какие-то, бунты, правильно, против этих привычных новогодних программ и их пошлости, мелькания одних и тех же лиц. Один из этих бунтов, значит, поднял житель Ростова-на-Дону, а другой, композитор Фадеев, написал письмо. И родилась, вот, как теперь принято, петиция, которую там тысячи какие-то подписывали. Но руководство Первого канала хладнокровно заявило, что так и будет впредь, потому что протестует молодежь, а пожилым людям нравится, и они основные телезрители. Значит, а как же вот тогда семейный праздник, если только пожилым это будет нравиться? Ну, а что касается Аллы Борисовны, она стала внезапно героиней этих всех, то ее Эрнст сравнил с Оливье. Она говорит, как Оливье, она обязательно на новогоднем столе неотменима. Не знаю, понравилось ли ей такое сравнение. Вот не сравнивая ее с Оливье, встали на защиту рыцари-королевы, и тут же образовалось интернет-движение «Мы за Пугачеву». Ну, сама она так скромно попросила за нее не бороться, потому что она не предполагает всем нравится. А вот к 20 января, когда вот эти споры о марафонах утихли, то вдруг возникла инаугурация Трампа. И 20 числа вообще и наше внимание, конечно, и всего мира было приковано к этой, хотя мы фамилию-то уже хорошо выучили, и я говорила о ней, да. Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов, и, как его назвали у нас в газете «Коммерсант», победный 45-й. Интересное выражение, которое мы по-другому привыкли воспринимать. Ну вот там, значит, долго были, посмотрели все, по крайней мере, фоторепортажи, и главные лозунги его, инаугурационные речи, Америка прежде всего, только свои интересы. Но теперь нам еще надо выучить имя первой леди, которую мы не успели, а имя у нее очень интересное, Мелания. Мелания. Мелания вообще означает черная, хотя она как раз белая. И все обращают внимание на то, что это первая не родившаяся в Штатах. Первая леди, к тому же и славянка, родившаяся в Словении. Ну, надо сказать, что у нас очень много об этом писали, просто наперегонки. Некоторые так вот прямо заявляют, что нам нужно учиться у Трампа. И разбирали его речь, просто характеризовали его так, это смесь популизма, национализма и прогрессивного социализма. Вот так. Ну, посмотрим, что это будет. Еще хочу только сказать, что зрительно, конечно, очень это было выразительное удаление Читы Обама на вертолете, не по земле они уходили. И многие-многие вырывали, так сказать, кадры из этой инаугурации, и в том числе лицо Мишель Обамы, которая выражала, конечно, разочарование, досаду и вообще много других чувств. Интересно, что один из политиков сказал: «У нас у всех сейчас лицо Мишель». Ну, я хочу сказать с лингвистической позиции, что, конечно, продолжает нарастать вот это трампословие, или даже, как один журналист-блогер сказал, трампояз. И там все появляются слова новые, значит, трампизм, да. И даже такое появилось слово на Фонтанке, как трампец Америки. Но, значит, это все, я думаю, долго будет с нами. Хотя многие ему предрекают столь же сокрушительный импичмент, как и победу неожиданную. Ну, мы знаем, что уже состоялся даже телефонный разговор Трампа с Путиным, и там намечено, так сказать, снижение напряженности в наших отношениях, и можно надеяться на это пока. В общем, слова такие. А вот где у нас не снижается напряженность и совершенно неожиданно, это в Петербурге, ну и, конечно, в целом в нашей медиасфере. И главным словом этой напряженности является Исаакиевский собор. Невероятное какое-то совершенно... Значит, что можно сказать, что... Какой родилось просто словарь? Это война, Исаакиевская война. Так, драка за Исаакия, да? Исаакиевская история. Ну и все-все теперь пишут Исаакий, Исаакий, да? Да, вот Исаакиевская война в Питере. Да, вдруг всплыл главный лозунг, вообще первый лозунг, который там появился на самом Исаакии, самый краткий, наверное, слоган, сразу после объявления об этом, это «не РПЦ», просто из пяти букв. А сегодня это такой лозунг «Исаакий наш». Мы понимаем вообще, как это удобно уже почти иметь готовый. Но хочу сказать, что всплывают в связи с этим такие слова, как атеизм и клерикализм, да, но наряду с этим и такие слова, как доход, самоокупаемость, в общем, и главная вот эта альтернатива – храм или музей. Ну, один из последних протестов состоял в том, что внутри храма пришедшие туда люди, каждый поднял одну букву, и это было пять букв на таком розовом фоне – музей. Вот эта битва за музей, хотя, казалось, уже все эти битвы прошли, но, тем не менее, Исаакиевский собор стал символом крутых поворотов, да, в отечественной истории. И даже его называют «микромайдан». Вот настолько это. Ну и что еще хочется сказать, что в связи с этим, например, в газете «Ру» было рассуждение о том, что если это реституция, вот это слово тоже очень редко как-то у нас звучало, реституция, это возвращение отобранного имущества самым таким простецким образом, если сказать. Так вот, если это реституция, то тогда, наверное, надо отдавать дома купцам и помещикам усадьбы, и как-то реституция не может быть избирательной, хотя она уже давно идет. В общем, это очень-очень... Ну, нет такого издания, которое бы не откликнулось на это событие. А, значит, второе, то, что очень взволновало наше общество, и тоже о чем говорили весь январь, это о фильме «Викинг», который вышел в самом конце, но смотрели все его в январе, и с кем я не говорила, все семьями отправлялись вот в новогодние каникулы. Ну, критический просто вал. Ну, кажется, они не очень смущаются, создатели, считают, что не все их понимают, не все доросли. Но вот интересно, что какие заголовки. «Повесть незнамо каких лет», так называют. «И кто же эти лысые грязные люди?» – спрашивает Егор Холмогоров и отвечает, что такими не могли быть наши предки, да? А вот другой заголовок. «Да, викинги мы, да, скандинавы мы, мол, мы вот такие, да?» И говорят сейчас, что фильм смягчает исполинскую тень памятника у Боровицких ворот. Так считается, да? Но на самом деле, мне кажется, только возбуждает вокруг него споры невероятные. И, например, в литературной газете в первом номере такая большая статья с заголовком «Перуна на вас нет». То есть, значит, это удивительно, как много вообще, кстати, мы узнали, что викинг, что означает викинг, и почему они назвали фильм «Викинг», тогда как таких товарищи у нас называли варяги, и не хотят ли они пристроиться к славе сериала «Викинги». Ну, в общем, таких подробных лингвистических анализов я уже давно не помню. Ну, конечно, можно еще вспомнить про то, что весь мир заинтересовался нашим словом русским. И даже по этой части была передача «Факты», куда меня позвали сказать, что, ну, сказать там особенно было нечего, потому что ведущие очень хорошо подготовились и рассуждали о теме заимствования из русского языка. Ну, хочу напомнить, да, что это не заимствование из русского, а формирование вот такого языкового, мирового единства, которое... Есть такой Владимир Елистратов, замечательный лингвист, он предлагает для этого слова «глобалект». Как мы говорим, диалект, да, диалект, и глобалект, то есть глобальный. И туда вносят вклад, так сказать, тем, кто оказывается в центре мирового внимания. И вот оказалось слово «компромат». Ну, вообще-то из русского языка много всяких там, ну, не так уж много, конечно, как из английского, да. Ну, например, там «спутник», да, или «самовар», там «словесность», это все вообще. Ну, вот тут «компромат». Надо сказать, что компромат, вообще говоря, не русское слово, да? То есть, во-первых, это просто наше сокращение, компрометирующие материалы, да? А слово «компрометировать» – французское слово, французский глагол с немецким суффиксом, вот этим «ировать», да? Ну, я поинтересовалась этим, значит, вижу, да, французский глагол, ну, конечно, мне не хватило компетенции. Я обратилась вот к нашей коллеге-специалисту по французскому языку, Мария Владимировна Заботина, и она любезно мне предоставила такую информацию. Что значит компрометировать? Я вижу его внутреннюю структуру. Здесь глагол «mettre» – это ставить просто. «Promettre» – это обещать. А вот «com» – это, ну, как «со» наше, да? Это приставка совместности. Вот что это означает, да? Что во Франции... Значит, ситуация, ну, такая была у них юридическая, или давать совместное обещание. И вот если кто-то его нарушал, то это и было его компроматом. Очень интересная, по-моему, такая история. Но вот совместно обещать, а нарушение этого обещания дает такой эффект. В общем, это интересно, как мне кажется, такое внимание к словам и к тому, как они заимствуются и так далее. Так что мы посмотрели, как у нас было в стране и как в мире. Ну и посмотрим, как в Новгороде. Главным событием января оказался снег, который выпал 13 января в Старый Новый год и заставил говорить о том, что мы не напрасно помним эту дату и празднуем. Наконец-то он пришел с таким заголовком на первой странице, как говорят журналисты, шапкой, вышла новая новгородская газета. 20 января уже было без снега, но все-таки отметили вот, значит, освобождение города от немецких захватчиков. Все было как надо, и салют, и концерт. Салютов, по-моему, раньше не делали, да? Но это вот дата нашей радости и нашего горя, потому что освобожденный город, как мы помним, лежал в руинах, его надо было восстанавливать. А вот новости в языке города. Новое имя на нашей карте и в городской топонимии. Это генерал Василий Филимоненко. Так теперь будет называться, читаю, «Разворотное кольцо на пересечении проспектов Мира и Корсунова». Значит, генерал Филимоненко возглавлял нашу милицию. Видимо, она тогда еще была милицией. И, значит, сейчас, по смерти его, вот МВД обратилась, ну, как я поняла, уже это называется элементы адресации. Уже элементов адресации нет в нашем городе. И предложили такое странное место, которое не будет ничьим адресом и не заставит никаких переименований. Все-таки в нашем городе есть большое, ну, какое-то сопротивление переименованию. И теперь рассуждает о том, что там рядом есть такой пустырек, он будет сквер, будет ли он сквер тоже генерала Филимоненко или защитников Отечества или МВД, но все это для сквера очень странные наименования. Ну и, наконец, вчера буквально исполнилось 75 лет вот подвигу участников операции, у быков, как мы их называем, да, так условно. И имена этих героев — Ивана Герасименко, Александра Красилова, и Леонтия Черемного хорошо известны новгородцам, потому что это имена наших улиц. Правда, далеко друг от друга так расположенных, не так, как они и погибли. Но вот такая серьезная годовщина, и их подвига, и церемония на месте боя, и там реконструкция боя, вот все-таки оживляет память, возвращает нас к именам героев. И газеты поместили, и репортажи, фоторепортажи. Пока это только интернет-газеты, потому что это вчера случилось. И церемонии, кроме того, архивные материалы, даже стихи о подвиге. Это, ну, это и есть увековечение, это присутствие имен в языке нашего города. Спасибо.
Ну и еще коротко напоминаем, что в университете закончилась зимняя сессия, что называется «Ура, у нас каникулы», и завершаем мы выпуск, пожалуй, самой известной песней о студентах.
Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами, плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет тучий дом мученик науки. Отстаем, держу весло, через миг печалю, сердце бедное свело скорбью и печалью. На тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Много зимы, много лет прошли мы вместе, сохранив святой обет верности и чести. Ну так будьте же всегда живы и здоровы, верю, день придет, когда свидимся мы снова. Всех вас вместе соберу, если на чужбине я случайно не помру от своей латыни. Еще, если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки. Если те профессора, что студентов учат, коремыку школяра, насмерть не замучат. Если насмерть не убьют, что вряд ли, на хмельной пирушке обязательно вернусь к вам, друзья, подружки. Вот стою, значит, держу весло, через мир качаю, сердце бедное свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте, ну, иногда вашего студента.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 30 января, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Вончусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!